Мир вам, братья и сестры, друзья. Снова и снова приглашаю вас к страницам Священного Писания. Наверное, вы помните, что мы рассматриваем, изучаем с вами послание Филиппийцам. Сегодня у нас вторая глава, очередные 5 стихов, стихи с 19 по 24. Несколько слов позвольте сказать перед тем, как мы текст прочитаем и будем о нем рассуждать. Скажу прямо, что я никогда не проповедовал на эти стихи, которые сегодня буду читать. Это моя первая проповедь. Вторая интересная деталь. Ну, давно так вот уже сложилось, проповедую, далеко не один год, не один десяток лет. И, ну, из практики своей скажу следующее, что когда ранее готовил проповеди, то выбирал те стихи, как я видел, ключевые, центральные, о которых можно проповедовать. Но каково оказалось мое удивление, когда взял в руки Священное Писание, и надо проповедовать на стихи, которые для тебя не какие-то, на первый взгляд, не выделяются чем-то особенным. Это с одной стороны. С другой стороны, ты прекрасно понимаешь, если ты веришь Писанию, что Писание говорит, все Писание богодухновенно. Все. Не только вот то, что тебе нравится, отдельные темы, отдельные истории, но все буквально. И вот то, что сегодня будем читать, это правда, друзья, если вы действительно верите в богодухновенность Писания, это правда. Вот то, что будем читать, оно ценно, все Писание полезно, помните, да? Для того, чтобы оно содействует нашему благу в конечном итоге. И несколько моментов еще. Ну так, несколько фрагментов, думаю, они фон создадут, и как-то мне будет легче после этого, скажу прямо, я так верю, проповедовать, извините за откровенность. В психологии есть такое понятие, что настоящий человек, кто он на самом деле, проявляется только в трудностях. Вот когда у него все хорошо, он не настоящий. Ну, понимаете, да, у него все хорошо, и вот то, что у него спрятано, оно не проявляется. Но когда наступают какие-то кризисы, какие-то трудности, вот где настоящий человек проявляется. Я почему на это обращаю внимание? Павел откуда писал свое послание? С Мальдив? Откуда писал? С какого-то, с Пахамских островов? Откуда писал? С тюрьмы. Друзья мои, вот это еще раз меня заставляет очень серьезно думать о чем. Павел искренне пишет. Пусть, может быть, пишет то, что сейчас прочитаю, на первый взгляд, оно ничего там особенно в нем нет. Но я понимаю, что это искреннее состояние Павла. Когда я читал эти стихи, еще останется одна проповедь. Павел здесь говорит об одном своем сотруднике. В следующей проповеди, даст Бог жизнь, он говорит о другом сотруднике. Я когда читал эти стихи, простите за нескромность, вспомню свои годы службы в советской армии. Ну, на тюрьму это не было похоже, но что-то, может быть, приблизительно. Я вспоминаю свои письма, которые я писал. И сегодня думаешь, ну вот ты действительно настоящим был. Вот какое, что тебя там касалось, ты это писал. И что самое интересное, друзья, совершенно другой подход. Вот то, что я писал в своих письмах, ну, девушке любимой, которая у меня была на то время, родителям, друзьям, друзья, я прекрасно понимал, и они это ожидали. Они хотели услышать, как у меня служба. Ну, мне интересно было немножко где-то, ну, может, рассказать о своих переживаниях, насколько это возможно. Но я хотел, чтобы мне посочувствовали. Это правда, друзья, ну, мы люди, правда? Но когда я читаю послание Павла от Тимофея, не только он, простите, не только филиппийцам он написал в темнице, другие послания, я удивляюсь. Удивляюсь тому, что вы нигде не найдете. Может быть, я не нашел, простите, я не такой внимательный, может, вы найдете. Но я не нашел ни одной жалобы на то, что ему тяжело, ни одного намека «вы меня пожалеете», но все то, что он пишет, находясь в заключении, показывает то, насколько у него действительно сильный дух и насколько он беспокоится о своих друзьях, о своих читателях. Я думаю, вот этих вот вступлений уже достаточно, чтобы немножко настроиться на рассуждение того, что будем читать. Итак, очень такой простенький текст на первый взгляд. Ничего в себе не таит. Но поскольку это богодухновенное писание, давайте попробуем углубиться в него. Итак, вторая глава, послание филиппийцам, стихи с 19 по 24. Пожалуйста, будьте внимательны. Затем, после прочтения, мы внимательно проанализируем то, что мы прочитали. Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность всем известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. И я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Вот наше рассуждение, которое хочу предложить вам, хочу назвать «Стремление к общению и ценность евангельского сотрудничества». Стремление к общению и ценность евангельского сотрудничества. Павел только что ранее завершил очень серьезный вопрос о личной ответственности верующего в том, чтобы довести до конца свое спасение. И во свете этого он следующую мысль выразил, что ожидается от верующих в процессе завершения до конца своего спасения. Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, равно как и последняя часть второй главы, это уже несколько иная мысль, где Павел обращается к филиппийцам и уже говорит о личных каких-то отношениях. Но явно видно, что это уже не теологический какой-то аспект его рассуждений, а это личные отношения. Вот в тексте, который мы прочитали, очень явно, я думаю, что это очевидно и для вас будет, просматриваются две мысли, связанные с евангельским общением и сотрудничеством. Позвольте пригласить вас посмотреть, извините, на эти две мысли. Первое – надежда верующего на общение с другими в Господе. Стих 19. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Давайте, друзья, посмотрим на очень интересную деталь, которая здесь для нас сокрыта, поскольку это богодухновенное Писание, и оно полезно для нас. Взаимоотношения верующих, послушайте, пожалуйста, взаимоотношения верующих основаны, как вы думаете, на чем? На общении друг с другом. Взаимоотношения верующих строятся на общении друг с другом. У Павла есть стремление иметь это общение, хоть вы прекрасно понимаете, он не свободный человек на тот момент был, правда? Но если оно вот здесь есть, тюрьма не помеха, я все равно буду искать пути для коммуникации. Правда, друзья? Знакома вам славянская поговорка: кто хочет работать, ищет способы, а кто не хочет, ищет причины. Если действительно тянешься к свету, никакие проблемы, никакие трудности не могут быть преградой. Вы помните, что Иоанн пишет, слова для вас, верующие, хорошо знакомы. Если мы ходим во свете, это важно, друзья, что первое проявляется в нас, если мы ходим во свете? Вы это помните, мы имеем общение друг с другом. Что это значит? Если верующий действительно во свете, он не может без общения. Аналогично мысль той, которую мы здесь с вами рассматриваем. Тело Христа, Вселенская Церковь, тело Христа развивается только во взаимодействии всех членов этого тела. И вот это очень серьезная деталь, о которой, я думаю, надо сегодня бить в колокол, если так можно сказать, вам понятно это выражение, когда тревога наступает, когда бьют в колокол. Где это христианское общение? Почему не тянет нас на христианское общение? Почему у нас миллион причин, чтобы не пойти, в противовес одной причине, чтобы пойти? Вы понимаете эту иронию? Почему мы с легкостью ищем пути избегать общения, не идти на общение? И почему мы действительно в себе самих не испытываем очень часто и потребности в общении? Друзья мои, уже достаточно, чтобы задуматься, правда? Павел находится в тюрьме. У него стопроцентное оправдание не иметь общения. Правда, друзья? Ребята, извините, я в тюрьме.
И все, и он оправдан. И никто, казалось бы, не может обвинить ее в том, чего, Павел, ты на собрание не стремишься? Почему ты к общению не стремишься? Да, физически нет возможности у него общаться со своими друзьями, братьями, сестрами. Но когда еще мы видим, он на этом не остановился, это не помеха для него. Он ищет все пути для того, чтобы общение было. И смотрите, мы выразили эту мысль, тело Христа развивается только во взаимодействии всех членов этого тела. Позвольте нам напомнить слова из послания к Ефесянам, 4 глава, стих 16. «Из которого, то есть из Христа, все тело». Послушайте внимательно, это сложный язык у Павла. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей», дальше, «при действии в свою меру каждого члена получает приращение, присоединение, возрастание для созидания самого себя в любви». Вот как Павел представляет Церковь Христову. Там нет задних скамеек в Церкви Христовой. Если я член тела Христова, я могу развиваться только вместе с моими братьями и сестрами. И вы понимаете, что с братьями и сестрами для того, чтобы развиваться, надо общаться. Вот поэтому это очень важная мысль, которую мы с вами выделили, она актуальна сегодня. Взаимоотношения верующих основаны на общении друг с другом. А суть вот этого общения, для чего нам общаться? Просто чтобы провести собрание, поговорить, приходи ко мне, я к тебе приду. Суть евангельского общения – это взаимодействие и забота о других. Павел понимает, что есть некоторые тревоги у филиппийцев. Он внутренно их понимает, что, о чем-то мы уже ранее говорили. Он понимает, что он о них беспокоится, а они о нем беспокоятся. Это, друзья, очень важная деталь, может быть, мы на нее не обращали внимания. Суть христианского общения – это взаимодействие и забота о других. А желание иметь общение приводит к поиску возможных путей. Подлинная забота о других проявляется в реальных действиях, потому что общение основано исключительно на действии, но не на словах. Павел беспокоится о филиппийцах, и поэтому он ищет пути. Какой у него путь под рукой оказался? Тимофей? И он желает иметь это общение напрямую, физически, тет-а-тет, фейс-ту-фейс, не может общаться. Он ищет пути, и у него под рукой Тимофей. Павел в тюрьме, Тимофей не в тюрьме. Он свободный. И Павел использует единственный для него возможный путь – иметь коммуникацию со своими друзьями, братьями, сестрами. И иметь это, обратите внимание, вот это общение для того, чтобы взаимно они получили ободрение. Когда Павел пошлет Тимофея к филиппийцам, и он придет, и что-то им расскажет, мы чуть позже будем говорить о Тимофее, безусловно, Павел понимал, что филиппийцы обрадуются, ободрение будет. А когда будет принесен обратный ответ, и Павел обрадуется. Обратите внимание, очень интересная деталь здесь для нас рассматривается. Стремление к общению приводит к возможному способу иметь коммуникацию. Позвольте вот то, о чем мы сейчас сказали, выразить приблизительно, ну, так вот, другими словами, или размышление верующего вот, относительно того, как мы ищем общение. Я должен иметь общение. Я не могу без общения. Что я могу сделать, чтобы общение состоялось? Вот так я бы выразил то, о чем мы сейчас говорили. Если действительно я верующий человек, если действительно, я не говорю, что я идеальный человек, но я стремлюсь ходить во свете, не могу без общения, я буду искать все пути для этого. Я думаю, Бог особое благословение дарит любой поместной церкви, в которой находятся пожилые люди. Хочу, чтобы молодое поколение смотрело на пожилых людей. После собрания даже сегодня подойдите, у нас есть пожилые люди, и спросите, как ваше здоровье. Вы понимаете, что вы услышите, правда? Вы увидите уже далеко не молодого человека. Но, друзья, молодежь, обращайте внимание. Старшее поколение понимает ценность общения. Поэтому здесь болит, здесь болит, здесь болит, все болит. А на собрание пойду. Друзья, обращайте на это внимание. Действительно, когда любишь Господа, любишь, безусловно, своих братьев и сестер. И уже на то, что где-то что-то болит, ты не обращаешь внимания. Ты понимаешь, боль моя – это второстепенное, а общение – это первостепенное. Друзья, сохраните это в вашей памяти. Это очень ценный урок для нас. Мы говорили о том, что единственной возможностью для Павла иметь общение – это через посредника Тимофея. Трудности не мешают никогда верующему, библейскому верующему, искать пути общения. Еще раз повторю себе и вам. Никакие трудности никогда верующему не помешают искать все возможные пути для христианского общения. Хочу задать вопрос всем нам. Что современное христианство может продемонстрировать сегодня, в наш 21 век, что может продемонстрировать в отношении стремления к общению? Я думаю, что у вас есть ответ, правда? Павел находится в тюрьме, все ограничен, нет никакой возможности у него физически общаться. Но он ищет все пути для того, чтобы общение состоялось. Мои друзья, что современное христианство может поставить хотя бы рядом вот с этим евангельским примером? Как вы думаете? Я думаю, что легче голову опустить и ничего не говорить, правда? Это будет честнее. Вот почему, друзья, погружаться в Писание надо. Немножко копнули, и себе обличение сразу получаешь. Ну не такой я. Тот в тюрьме, там далеко не мед, извините, ассортимента не было у него большого. Мы приходим в ресторан, дома, что любую пищу можем кушать, правда? Вы же понимаете, что такое похлебка, если когда-то, ну, в армии служил, понимаю, там все одинаковую пищу кушают, там нет никакого выбора. А это еще хуже, чем, простите, армия. Что дали, то кушай, не дали, значит не кушай, все. И в этом состоянии, смотрите, все это на второй план уходит. Друзья мои, конечно, можно было бы больше и глубже вот эту деталь раскрывать, но думаю, что достаточно, чтобы хотя бы начать думать о том, как я отношусь к христианскому общению, насколько я ищу пути для того, чтобы иметь это общение. Мы пойдем далее, мы прочитали следующие стихи. Общение содействует успокоению верующего при внутреннем беспокойстве о других. Павел пишет, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Друзья, вы прекрасно понимаете, о чем это говорит? Павел находится в заключении, в тюрьме, и очень беспокоится о том, что у его друзей, филиппийцев, есть беспокойство. И он ищет все пути, чтобы они были спокойны. Смотрите, а когда вы спокойны, тогда и я спокойный. Мои друзья, христиане, во-первых, себе не скрою, задают вопрос и вам. Когда у нас хоть раз в жизни вот такое было? Мы видим, что брат или сестра находится в тяжелых обстоятельствах жизни. Брат, я за тебя буду молиться. О, у нас-то крылатые слова, правда? А где вот это реальное состояние? Вот когда ты, брат, я настолько беспокоен, что успокоюсь только тогда, когда у тебя будет хорошо. Друзья, простите, у меня практически такого нет. И поэтому мне нужно исповедоваться, прости, Господи. А я хочу быть таким. Я хочу вот так болеть за моих братьев и сестер, как болел Павел. Когда вам спокойно, тогда и мне спокойно. Но это не все, движемся далее. Спокойствие у верующего тогда, когда у других верующих спокойно. Итак, Павел использует сотрудника для общения. Это первая мысль, которую мы с вами рассмотрели. Теперь Писание направляет наше внимание на ценность верного сотрудника. Мы говорили о том, что Павел ограничен в передвижении, находится в тюрьме, но он ищет все пути для того, чтобы общаться с верующими, потому что понимаешь, что у них есть волнение, и от этого Павел сам беспокоится. И он хочет общаться, чтобы это принесло самое первое. Слышите, кому спокойствие? Кому? Им, а потом ему. Но не мне, а потом вам. Обратите внимание, абсолютное отсутствие эгоизма в этих вопросах. Итак, вторая мысль, на которую мы обратим внимание, это ценность доверия сотруднику в общении с другими. Очень деликатная тема, друзья. Мы о ней просто обязаны говорить. Почему? Потому что об этом написано в Писании. Стих 20, он ранее сказал о том, что я пошлю к вам Тимофея, и говорит, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Первое, на что обратим внимание, это ценность библейского сотрудника. Друзья, в своих рассуждениях я часто употребляю слово «библейский» или «евангельский». Я думаю, что вы понимаете, почему, чем это вызвано. Простите, чтобы просто показать, что Библия говорит вот так. А как живут современные христиане, пусть разбираются. Понятно, да? То есть почему-то на что-то надо равняться. Поэтому стараюсь всегда выделять библейское христианство, евангельское христианство. То есть то, которое действительно из Библии вытекает. Но не, простите, по названию люди. Итак, ценность библейского сотрудника. Я не имею никого равноусердного. Мои друзья, еще одна деликатная мысль раскрывается. В нашем сотрудничестве очень ценно, когда у нас есть тот, на кого мы можем положиться. Мне в память приходит выражение, в разведку можно пойти с таким человеком. Ну, старшее поколение, вы понимаете это выражение. То есть положиться, что он никогда тебя не предаст. Недавно обратил внимание на статью, где-то там в Гималаях пара, мужчина, женщина, пошли покорять высоту, и получилось так, что мужчина что-то упал, повредился там, ему плохо стало. И это экстремальная ситуация. Эта женщина говорит, я вынуждена была его оставить умирать, потому что была опасность в моей жизни. Конечно, мы по-разному можем сегодня это оценивать. Я ни в какие детали не хочу здесь вникать. Самый интересный принцип. Я хочу выжить, а он пусть умрет. Вот мы как хотите, так это оценивать. Очень интересно. Вот если ты понимаешь, что тебя однажды вот так вот подставили, в другой раз будешь думать, а стоит ли на него полагаться? Смотрите, что Павел говорит о Тимофее. Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Это интересная, друзья, мысль. Вот это выражение равноусердного означает подобным образом настроенный. И некоторые даже исследователи, вот лингвисты, говорят, что это выражение можно перевести как драгоценный, как жизнь. Вот слово равноусердный, смысл его драгоценный, как жизнь. Несомненно, это искреннее желание любого Божьего служителя, кто будет рядом. Я хочу эту мысль подтвердить Священным Писанием. Иисус Христос никогда по одному не посылал. Вы это хорошо знаете, так написано. Он по два, по три посылал. Это важно, чтобы было кому поддержать. Ветхозаветную историю помните? Моисей молится, Ор и Арон руки его поддерживают. Какую роль выполняли Ор и Арон? Какую? Сказать, что они победили? Нет. Их участь или участие было, может быть, внешне ничтожно малым. Правда, просто держали руки и все. Всего лишь навсего, они не молились. Ну, не видно, Писание говорит, что не молились. Они понимали, что вот этот Божий человек, он устает, и ему нужна поддержка. И все, что они сделали, друзья, послушайте, пожалуйста, просто были рядом и физически руки поддерживали. И все. Помните результат этой битвы? Господь проявил особую милость, и те, с кем воевал Израиль, были побеждены. Друзья мои, христиане, я так часто себе задаю вопрос. Почему сегодня очень много христиан падает? Ваш ответ? Я думаю, друзья, это мое предположение, не соглашайтесь с ним, что когда была опасность, человек стоял на краю обрыва, не оказалось вот этого верного, кто поддержал бы. Сколь много в служении случается, когда настолько тяжело, вспомните, пожалуйста, Илью, я один остался, помните его вопль к Богу? И моей души ищут. Да, он ошибся. Но, друзья, подчеркну, это боль его. Господь его утешил, ты не один, там есть еще 7 тысяч, которых ты просто в своем горе не заметил. Но важная мысль – это состояние, в котором, я не сомневаюсь, абсолютно каждый верующий может оказаться. Когда настолько тяжело, думаешь, все меня забыли, все меня отвернулись. Мои братья и сестры, христиане, насколько важно сегодня говорить о добром сотрудничестве. Насколько важно сегодня иметь не друга закадычного, вам знакомо это выражение, а действительно сотрудника, на которого можно положиться, который от тебя никогда не отвернется. Библейский сотрудник имеет единый дух с другими. Это важно, друзья. Единство духа – это очень важная мысль. Хочу подчеркнуть, к сожалению, в церковной политике часто используют именно политические моменты. Знакомо дружить против кого-то, вам знакомо? Вот если этот мне не нравится, я собираю команду против него. Но это не сотрудничество, друзья. Это группировки, это разделение, это вражда в народе Божьем, если вот так мы поступаем. Сотрудники так никогда не поступают. Нет возможности более углубляться. Павел говорит, что он вот верный сотрудник, на которого можно положиться, и он своего не ищет. Это важно, друзья. Это говорит о том, что на сотрудника можно положиться. Позволю маленькое отступление сделать. Если вы что-то неправильно сделаете перед Богом, вот этот сотрудник глаза не закроет. Ваш соучастник в какой-то компании закроет глаза на неправильное. Но Божий сотрудник никогда не закроет глаза. Он верный и усердный. Библейский сотрудник – это испытанный, на кого можно положиться, драгоценный как жизнь. Друзья, еще некоторые мысли. Мы говорим с вами о ценности библейского сотрудника. Вторая мысль здесь, вот в этой части, ценность доверия сотруднику в общении с другими, мы так ее назвали. Первое – это ценность библейского сотрудника. Второе, я простыми словами это назову, а как можно определить библейского сотрудника? И вот об этом сейчас мы будем говорить, исходя из прочитанного текста. Определяющие критерии сотрудника Евангелия. В тексте я вижу их три. Мы прочитали этот текст, позвольте их выделить. Первое, чем определяется евангельский сотрудник? Это искренняя забота о других. Еще раз давайте напомним себе фразу. Я не имею никого усердного, дальше, кто бы столь искренно заботился о вас. Итак, чуть глубже об этом. Сотрудник Евангелия – это живой, не безразличный член тела Христа. Сотрудник во Христе чутко чувствует жизнь церкви. Сотрудник чутко это понимает. Вы вспомните, когда Давид уже восстанавливался в царстве после того, когда Саул погиб, к нему стекалось очень много людей, практически из каждого колена. И Писание перечисляет, из такого-то колена столько-то пришло, из такого-то колена столько-то пришло. Простите, по-моему, из колена Нефалимова написано, пришло, по-моему, 200 мужей, вот эта фраза интересная, которые знали, что и когда надо делать Израилю. Ни о какой другой группе из другого колена такого не сказано. Я себе часто спрашиваю, тут два мужика соберутся, и сразу три мнения. А тут 200 мужиков, простите за такой, ну, простой язык, 200 мужчин собрались, они четко понимают, что надо сегодня делать. Вот здесь, на мой взгляд, это хорошая иллюстрация сотрудников. Они понимают, что надо делать, как надо делать. Они чувствуют, помните это выражение, они чувствуют атмосферу. Они четко понимают, что надо сделать сегодня. Речь идет о евангельском сотрудничестве. Друзья, мы пойдем дальше, но думаю, что кто-то из вас об этом думает. И будет молиться, Господи, я не такой. Я хочу действительно четко чувствовать жизнь церкви. Беспокоиться за церковь. Сотрудник Евангелия тревоги других воспринимает как сигнал к действию. Если есть тревога у кого-то, это мне сигнал, надо что-то делать. Стремление, мы говорим о характеристиках евангельского сотрудника. Первое – это искренняя забота о других. Второе – стремление искать угодное Христу, то есть христовых ценностей. Стих 21, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Сотрудник во Христе имеет смелость держаться Христовых ценностей на фоне подавляющего самоудовлетворения. Все ищут своего. Ну, позвольте немножко пояснить, я понимаю, это такая, может, уже отточенная фраза. Действительно, библейский сотрудник, первое, понимает, что вот это ценности Христа, а вот это не его ценность. И несмотря на то, что он может оказаться в обществе, где практически все ищут своего, живут в свое удовольствие, он, находясь в них, среди, вернее, этих людей, не поступает так, как они поступают. Вам знакома поговорка «с волками жить, по-волчьи выйти»? А он не воет с ними, простите за сравнение. Он понимает, что хоть он один, один в поле воин, я бы так это определил. Итак, очень сильная мысль. Сотрудник во Христе имеет смелость, имеет мужество не идти на поводу многих. Я думаю, тоже будет о чем помолиться. Господи, хочу всегда держаться Твоего, чтобы это помогло кому-то, когда я буду с ним рядом. Как правило, вот такие люди в христианстве, белая ворона, вам знакомо это выражение? Именно верные сотрудники, которые имеют ценность для себя самую главную, это Христос. И против Христа никогда не пойдут. Интересно, вот опять выражение. Все ищут своего. Я, друзья, до конца не понимаю эту фразу, честно скажу. Но как это можно сказать, что все ищут своего? Неужели никого больше не казалось, кроме Тимофея? Друзья, простите, мне трудно это понять. Я проще для себя это понимаю вот в данной ситуации, что Тимофей оказался в обществе людей, которые живут в свое удовольствие. И Тимофей не сломился. Он не стал поступать так, как они поступают. Это вторая характеристика библейского сотрудника. Третья – явно выраженная верность. А его верность вам известна, стих 22. Верность проявляется в реальном служении другим. Вы хорошо, друзья, понимаете? Верность – это то качество, которое не на словах, а именно по жизни, можем сказать, он верный или неверный. Давайте обратим внимание на снова 22 стих. А его верность, в чем то есть проявлялась эта его верность? А его верность вам известна. Почему она известна? Дальше фраза интересная. Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Слово «служил» от слова «раб». Вдумайтесь, друзья, Тимофей Павлу служил как господину, служил как раб господину. Как сын отцу служил мне, очень ценная истина в библейском отношении сына к отцу. Маленькое отступление, я думаю, у нас есть право об этом говорить. Послушайте эту фразу. Дети, я к вам хочу обратиться. Тимофей не был родным сыном для Павла. Но посмотрите, как говорит Павел, он мне служил как сын отцу. Детки, запомните, пожалуйста, это. Это Писание обращается и к вам в данном случае. Как вы к своим родителям относитесь? Павел открыто говорит, я могу свидетельствовать, что он мне, простите за выражение, прислуживал как раб. Папа, ты чего мне это? Мама, зачем это все? Не лезь, отстань, не трожь. О, это положение господина, правда? Мама рабыня, а я господин. Или папа раб, папа господин, вернее, раб, а я господин. Ты что мне это не делай? Вот это хочу, то не хочу. Друзья мои, вы понимаете большую разницу? Вот маленькая грань, но она здесь важна. Павел пример приводит, как сын отцу, поэтому эта фраза позволила мне вот эту мысль выразить. Детки, запомните это. Верный сотрудник, если вы действительно хотите жить правильно перед Богом, у вас есть хорошее время репетировать это, готовиться к этому. Служите вашим мамам и папам. Это поможет вам, когда вы вырастете, служить уже Господу в церкви. Сохраните, детки, вашу эту память. У вас молодая память, думаю, нетрудно будет это запомнить. Итак, три интересные мысли. В чем проявляется евангельское сотрудничество? Или мы говорили о четырех характерных чертах библейского сотрудника. Повторим эту мысль. Первое – это искренняя забота о других. Второе – стремление искать только угодного Христу. И третье – явно выраженная верность. Верному сотруднику легко доверить важные вопросы. Если мы, как дети, когда вырастаем в семье, учимся служить нашим родителям, мы верны в малом. Когда вырастем, Бог даст нам привилегию даст совершать служение более ответственно для Него. Павел пишет в стихе 23, «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Верному сотруднику можно доверить важные вопросы. Вот Павел находился в очень интересной ситуации. Он понимал, что беспокоятся там филиппийцы, и он хотел этого общения. Но обратите внимание, если так можно выразиться, он не хотел Тимофея с пустыми руками отпустить. Он понимал, что одна из причин, которая вызывает беспокойство у верующих о нем, это «как ты там?». А он не знает, что будет дальше. И он говорит, как только я узнаю, что будет со мною, ну, то есть будет известно, какой у меня будет приговор, да, я тотчас пошлю его к вам. Это важное, друзья, поручение. И смотрите, Павел, повторю, он не просто хочет, ну, Павел, ты сходи, пожалуйста, он возвратись и так далее. Он хочет не просто послать, он томится. Вот здесь получается, стой там, иди сюда, простите за это выражение. С одной стороны, хочет послать быстрее Тимофея, а с другой стороны, ну, я хочу, чтобы хоть чем-то я хоть мог их обрадовать. Ну, чтобы какое-то что-то приятное, какую-то весть, какую-то бы новость, чтобы он передал им. Павел ожидал, что станет известно его будущее, и поэтому, когда оно будет известно, он как только известно будет, какое у меня будет судебное решение или какой там приговор мне вынесут, я обязательно пошлю его к вам. Господи, пошли каждому искреннему твоему служителю искреннего и верного сотрудника. Мои друзья, христиане, помните это. В какой бы церкви вы ни находились, умоляю вас, молитесь о всех служителях церкви, о том, чтобы рядом с ними находились верные сотрудники, на которых можно было бы положиться. Трудно нам представить, если когда мы не несли ответственного служения в церкви, едва ли когда-то мы хотя бы немножко можем представить себе тяжесть вот этого служения. Именно те, кто совершает труд, как никто другой, особенно нуждается в том, чтобы рядом с ним были сотрудники, напомню, Ора и Аарона. Что они делали? Физически присутствовали и физически поддерживали руки. Все. Друзья мои, очень часто вот в нашей жизни, особенно, это не только вот эта деталь касается исключительно служителей, касается любого члена церкви. Друзья мои, когда нам тяжело, я это по себе знаю, да не нужны мне ни деньги там, ни чтобы меня там жалели. Вот просто, знаете, очень хочется, чтобы тебе просто подошли, и кто-то просто положил руку на плечо. Не надо мне мои финансовые проблемы решать, Бог найдет пути их решить. Ведь самое важное здесь не материальное, мы это понимаем. Друзья, будьте внимательны друг к другу. Если увидите, что кто-то нос повесил, знакомо это выражение, смысл его. Друзья, просто подойдите, положите руку на плечо, простые слова скажите. Мой брат, чем я могу тебе послужить? Ты как сын отцу служил мне в служении, в благовествовании. Друзья мои, и об этом я думаю, что следует нам молиться. Прости, Господи, что своя боль для меня всегда была выше боли моего брата или сестры. А это называется эгоизм. Когда свою боль я поднимаю, так хочу, чтобы меня все пожалели, вот я вот такой. Когда мы изучаем даже послание филиппийцам, мы реально видим, что Павел подает нам пример. Он не плачется, он не жалуется. Находясь в очень тяжелых обстоятельствах, он о других думает. Вот то, что сегодня, то, чего сегодня христианам ой, как недостает. Стих 24. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Полагая, что искреннее желание увидеться со своими близкими во Христе поддерживало в Павле эту надежду. Хочу пригласить вас небольшой итог подвести. И затем будет очень хорошая возможность, и одна из серьезнейших частей христианского богослужения – это молитва. Когда все то, что мы услышали, мы можем это принести Богу нашему. За что-то поблагодарить, а в чем-то исповедаться. Итак, стремление к общению и ценность евангельского сотрудничества. Об этом мы с вами сегодня рассуждали. Сколько ценного и важного открывается при углублении в Писание, когда мы не выбираем или золотые стихи, или первую часть стиха, или несколько слов для того, чтобы иметь свое личное рассуждение. Сколь ценного, друзья, сразу для нас открывается, если мы действительно углубляемся стих за стихом. Какую ценность для нас представляет общение в теле Христовом? И как мы ищем пути для этого общения? Чем отличается наш сторонник, мы об этом говорили, от евангельского сотрудника? Чем он отличается? Евангельский сотрудник имеет искреннее практическое попечение о верующих. Отличительной особенностью такого евангельского сотрудника, главной особенностью, является его постоянное стремление искать коммуникации только христовых ценностей. А как Христос на это посмотрит? А как Христос бы на этом месте поступил? Это то, что наполнено, чем наполнено сознание евангельского сотрудника. Евангельский сотрудник испытанный и верный. Несколько вопросов. Имеем ли мы таких сотрудников? Вслух не отвечайте, пожалуйста. Имеем ли мы таких сотрудников? Это не все, друзья. Помните, Соломон говорит, кто хочет иметь друзей, дальше, тот сам будь дружелюбным. Итак, первый вопрос, имеем ли мы таких сотрудников? Второй вопрос, а мы сами являемся такими сотрудниками для других, которые рядом с нами находятся? Слово прозвучало. К чему оно нас побудило? Хочу сейчас в завершение нашего рассуждения пригласить вас поклониться Богу. И вот то, что, о чем мы сейчас размышляем после чтения Писания, рассуждения, искренне представить Богу в наших молитвах. И это будет правильно, что Бог закрепил это слово и не позволил дьяволу украсть его сразу после окончания богослужения. Благослови нас Господь сейчас в молитве к Нему. Аминь.